Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, наша программа и отдел музыкально-нотной литературы Свердловской областной научной библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского предлагают вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед Анна Колесник.
Анна, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с известными и выдающимися музыкантами и композиторами. Анна, о чем мы будем говорить в сегодняшней программе?
Здравствуйте, Константин. Сегодня мы будем говорить о календарно-обрядовых песнях и их функционировании в материале композиторов прошлого и настоящего. Но тема вообще на самом деле очень объемная, не на одну передачу. Но я бы сегодня хотела точечно так затронуть эту тему. В прошлом году я уже проводила одну такую лекцию на материале книг Татьяны Ивановны Калужниковой. Это наш лучший этнограф, музыковед. Имела счастье у нее учиться. Она, по-моему, 2 года назад ушла из консерватории. Сейчас она просто вольный исследователь. Вот, у нас много ее книг, и каждую следующую новую книгу она нам приносит в дар. Удивительный человек. Она еще ездила в фольклорные экспедиции. Вот когда я уже училась в консерватории, это начало 2000-х, уже, к сожалению, это не финансировалось, и мы не ездили. Но мы расшифровывали эти записи с катушек, с бобин. То есть я имела опыт. Это очень сложно, когда там на полурассыпающейся ленте кое-как слышно этих бабушек, а тебе нужно это представить нотные знаки. Но работа невероятно интересная и познавательная, и необходимая. Потому что, когда ты прикасаешься, ну, почти вживую, даже по записям, к этим древностям, ты больше чувствуешь свои корни. Что нам привили на занятиях по народному творчеству и в училище, и в консерватории? Это то, что наши предки были гораздо мудрее нас и жили в согласии с природой. И все у них сопровождалось обрядовыми песнями. То есть они заклинали силы природы, чтобы природа им помогла, чтобы было хлебородно, чтобы было урожайно. И это отражалось во всем. То есть человек так настраивал свой жизненный годовой цикл, чтобы природа видела, он ее уважает, почитает, любит и готов о ней заботиться. Наши предки-славяне, есть такая большая книжка Семеновой «Мы славяне», она называется, очень интересная, познавательная, с огромным количеством иллюстраций. Она доступным языком написана, и ее любой желающий познакомиться с нашей историей может прочитать и получить достаточно объемное представление. Так вот, там написано, что древние люди даже деревья, когда в лесу рубили, ну, допустим, на дрова или на какую-то стройку, они у них просили прощения и делали определенный обряд, чтобы как бы души деревьев их не преследовали и не мстили им. Оставляли им какие-то подарочки, то есть знак благодарности за то, что они взяли вот эти деревья на строительство. Первый блин комом – это тоже не в смысле, что он не получился. Комами раньше звали медведей. И вот первый блин, то есть все первое со стола, не обязательно блины, уносили медведям, как царям леса. Вот. И в жизни человека также вот и в этих сказках, поговорках отражалось единство с землей и природным циклом. И даже в вышивках. Когда мы посмотрим на одежду древних славян, рушники, ну, то есть там полотенца и так далее, все, что сопровождало людей, тканевое такое, мы увидим множество красивых узоров, которые имели символическое значение. Часто квадрат, а внутри него круг, изображал вспаханное поле. Если этих квадратов много и внутри них кружки, это значит большое вспаханное поле, которое плодородно. Есть символы солнца, есть символы цветения, есть символы умирания. То есть человек древний наблюдал за этим всем и в нужные моменты призывал силы природы, чтобы они ему помогли. Все сопровождалось пением. Пение, естественно, было не таким красивым, допустим, роскошным, как Ну, вот сейчас очень много фольклорных ансамблей, но не только сейчас. Есть целое движение фолк-рок, например, и фолк-фестивали. И там, конечно, то, что поют на этих фолк-фестивалях, очень далеко от того, что пели наши прапрапрапрапрабабушки и дедушки. Вообще, самые ранние записи, которые мы имеем, это 18 век. А 18 век – это 4 столетия назад. То есть до этого времени никаких письменных источников не было, все переходило из уст в уста. И поэтому даже 18 век – это, ну, уже не так далеко. То есть мы не можем знать, как на самом деле пели вот эти самые славяне. Но что мы знаем точно? И эти традиции до сих пор сохранились в некоторых деревнях. Это то, что люди призывали силы природы для того, чтобы им они угодили и помогли. Например, вот сегодня на лекции я буду рассказывать о веснянках и жнивных песнях. У славянского человека делилось на 2 огромных цикла. Календарно-обрядовый – это песни, посвященные природе, и семейно-бытовой. Семейно-бытовые – это жизненный цикл человека от рождения до смерти. Центральным являлась свадьба. Ну, семейно-бытовой я не буду совсем трогать, потому что там одна свадьба чего стоит. А вот про календарно-обрядовые скажу. И у нас будет возможность их послушать. Календарно-обрядовые, прежде всего, это, вот если говорить о нынешнем времени года, это весна, веснянки. Исполняли веснянки обычно дети, поэтому мелодии очень незамысловатые и простые. Мы можем, допустим, где их услышать. Очень многие русские композиторы делали переложения, переработки. Мы знаем, что все композиторы могучей кучки собирали свои сборники. Если мы смотрим сборники от Балакирева до Бородина, они, конечно, все отличаются. У кого-то больше редакторской работы сделано. У Римского-Корсакова вообще вся народная музыка приглажена в 3/4 и 4/4, что, конечно, не имело места с реальным метром. Вот. Гораздо ближе, так скажем, к истине подошел Модест Петрович Мусоргский, который оставлял переменные метры в музыке и не делал привязку к тональности, потому что, конечно, народная музыка, она не тональна. Ну, в 20 веке к этому близко очень подошел Стравинский. Он сделал свою свадебку так, что это был, с одной стороны, фурор, с другой стороны, скандал. Никогда еще академические певцы так не пели, потому что он показал свадьбу не как веселое действо, а как трагедию, как это и было, собственно, у славян. Для девушки это была трагедия, она покидала отчий дом. Вот. То есть там напевы совершенно не приглажены, не причесаны, очень дико звучащие. Так вот, возвращаемся к веснянкам. Обычай был петь в основном детям, потому что весна – это молодость, это зарождение новых сил. И поэтому, ну, дети, может быть, и не понимали всей ответственности, которую возлагали на них взрослые. Для них это был просто веселый обряд. Они бегали, распевали «Жаворонки, прилетите, холодную зиму унесите». Но на самом деле вот этим самым действом, почти магическим, они заклинали силу природы, чтобы весна скорее наступила и унесла холодную зиму. Возможно, сейчас нам не хватает как раз того, чтобы мы распевали эти веснянки, чтобы уже установилась какая-то более-менее весенняя погода. На самом деле этот обычай не канул в лету, и если взять даже книжные источники, есть такая знаменитая книга 20 века «Девочка из города» Воронцовой, где рассказывается про девочку, которая вышла, так скажем, из города, разрушенного немцами, и она попадает в деревню, ее берут в семью Дарьи Шалихиной. Так вот, ну, это уже, сами понимаете, вторая половина 20 века, ну, какое-то русское село. Село Нечаевка. И вот там мама, новая мама этой девочки, Дарья Шалихина, делает навстречу весны куличиков в виде жаворонков. То есть вся деревня печет вот этих жаворонков, и все их едят. То есть про песни там именно не сказано в этой главе, но традиция печь жаворонков, то есть ускорять движение весны, ну, наверное, до сих пор где-то сохраняется в деревнях. Вот. Потом, где мы можем в профессиональной музыке встретить эти самые веснянки, которые практически в неизменном виде использованы композитором? Да, конечно же, в «Снегурочке» Римского-Корсакова. Вообще, «Снегурочка» — это кладезь народного фольклора. Римский-Корсаков очень сильно постарался, чтобы отразить обычаи, национальные традиции и все богатство мелодическое вот этих традиций в своей опере. Там есть, ну, практически все на свете, и календарно-обрядовый цикл, и семейно-бытовой. Там есть проводы зимы, есть встреча Масленицы, есть встреча Весны, и мы это с вами послушаем. Есть лирические песни, это уже семейно-бытовой цикл, есть свадебные песни. Еще хороводные песни, они тоже относятся к семейно-бытовым.
Ой, кулики, жаворонушки, прилетайте к нам, у водонушки. Летел кулик из-за моря, летел кулик из-за моря. Принес кулик 9 замков, принес кулик 9 замков. Кулик, кулик, замыкай зиму, отпирай весну, тепло летечко.
Летели гуски родком эра, родком, родком, хлебнули гуски родком эра, родком, родком, чего его никто не жене, не женися, батька не жене, матка не.
Кроме веснянок, следующим по календарно-обрядовому циклу наступает, естественно, лето. Вот, весну мы закликали, весна пришла, наступает лето. Что самое главное летом для старинного человека, для славянина? Естественно, не зевать, а идти в поле и работать. И жнивные песни – это еще одна очень важная часть годового календарного цикла для человека. Ну, что такое сжать рожь? Вот современные люди, особенно молодые, практически не знают. То есть серпами срезать вот эти колосья, ну, не только рожь, все, что растет в поле. Жнивные песни, в отличие от веснянок, вот если веснянки могли петь и дети, и старики, они очень простые, там буквально в 2-3 нотах. Мы это можем услышать в записи, что это действительно очень простые попевки. То, что касается жнивных песен, вот здесь я, правда, ну, поскольку я не была ни в одной фольклорной экспедиции, не общалась ни с одной бабушкой подобной, я не могу взять в толк, как девушки, женщины и даже старые женщины, которые помогали на поле, умудрялись еще петь такие сложные песни. Когда мы их учили в училище, мы, сидя за партой и находясь дома, с трудом их выучивали. Вот, они еще умудрялись при этом поле сжинать. Жнивные песни сложны тем, что у них переменный метр. То есть, например, в одной половине 5 четвертей, потом идет 4 четверти, потом где-то 2 четверти. И очень сложная мелодия. Мелодия, которая с трудом ложится на слух. Но, может быть, здесь помогало то, что эти жнивные песни постоянно звучали из поколения в поколение. А ведь маленькие дети тоже выходили в поле вместе с родителями. Они не сидели, ну, если они совсем были маленькие, они оставались со стариками в избе. А если они уже умели ходить, они выходили со своими родителями в поле и оказывали посильную помощь. И, очевидно, вот слушая с измала эти напевы, они постепенно их запоминали, и для них они не казались сложными.
Ходи. княжета жась позабыла серпу взять. Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет. Позабыла серпу взять.
Жнивная тема, хотя косвенно, но все же отразилась, например, в пьесе Чайковского «Песня косаря» из фортепианного цикла «Времена года». То есть тему жатвы, хотя очень опосредованно и там не цитируется напрямую народная музыка, можно услышать вот в пьесе Чайковского «Фортепианный». А вообще рекомендую нашим слушателям обратиться вот к нашим фондам. Мы не выдаем это на дом, поэтому лучше прийти сюда и познакомиться здесь с этими уникальными, можно сказать, источниками. Ну, кроме трудов Татьяны Ивановны Калужниковой, я бы еще посоветовала такие раритеты, как «Большая толстая книга», «Многолетний труд», «Музыкально-поэтический фольклор», «Нижний Вычегды». И вот здесь мы, если даже пролистаем просто нотный материал, мы увидим, насколько он прихотлив, насколько он не похож на то, что мы видим адаптированное в фольклорных сборниках. То есть тут иногда даже тактовые черточки не стоят, и, естественно, метр не стоит тоже. Ну и тем более знаки при ключе не всегда присутствуют, потому что, по большому счету, вот эта музыка, она не может быть тональной. Также хотела бы порекомендовать, ну это мы обращаемся к родине Мусоргского, песни Псковщины. Песня Псковщины еще более трепетно составитель отнесся к материалу. Здесь присутствуют все песни и календарно-обрядового цикла, и семейно-бытового. Особенно здесь хорошо представлены, например, исторические песни. Есть даже уже православные, например, песни, хотя это уже не относится как бы к славянской культуре, но тем не менее, это песни, которые сохранило нам время, их смогли записать. Здесь есть описание того, в каких экспедициях это было записано. Здесь даны варианты текстов, что очень ценно. Еще одна книга «Музыкальная культура русского севера» в научном исследовании Ефименковой. Эти исследования проходили без малого 30 лет, и, надо сказать, принесли очень большие плоды. Ну, наверное, вот эта книга для простого читателя самая сложная и самая ученая. Но надо сказать, что книги Татьяны Ивановны Калужниковой, они тоже очень замысловатые, и без специального образования, наверное, в них не разобраться. Вот если предыдущие книги можно и, ну, как бы даже людям, не разбирающимся в музыке, прочитать и что-то понять, то вот здесь скорее это книга для музыковедов. Ну, вдруг кого она заинтересует, потому что здесь мелодика ритмического движения, сравнительный анализ. Дальше разбираются силоботанические сложения. Сравниваются песни разных районов и их бытование. Тематика на самом деле очень сложная. Но несмотря на все это заумное, так скажем, толкование, здесь есть архивные фотографии, вот что может привлечь с экспедиции вот этой Ефименковой, собранные за 30 лет. И мы как бы смотрим в глаза своей истории, на наших прабабушек, прадедушек. Ну, надо отметить, что в основном вот в этих экспедициях пели бабушки. Дедушки как-то не были замечены за этим, но оно и понятно. Мужчины пели в основном, когда дело касалось, например, свадебного обряда, у них там были свои песни, и пели, когда уходили на войну или военную службу. Это рекрутские песни. Но это уже семейно-бытовые песни, это уже совсем другая история. Думаю, в следующий раз мы продолжим разговор о календарно-обрядовых песнях, и я вам расскажу о песнях осенне-зимнего цикла, это колядки, масленичные песни.
Анна, благодарю вас за сегодняшнюю очень интересную программу.
Спасибо вам, Константин, до новых встреч.
Дорогие друзья, наша программа подходит к завершению. Сегодня мы познакомились с календарно-обрядовыми песнями о музыкальной истории наших предков. До новых встреч, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Да хранит вас Господь!